Удивительная торжественная молитва нашего Господа. Посмотрите, просто как-то не укладывается, на первый взгляд, я хочу сказать, как-то не укладывается даже в голове. После всего того, что мы прочитали в этой 11 главе, после того, как он обвинил эту толпу, после того, как он обвинил эти города, что они отвергли его, и даже сравнил, что вот этому городу Содому и Гоморре будет отраднее в день суда, нежели Капернаум. Это его город, там он жил, вот, переселился туда. Там было явлено много чудес и знамений. И тем не менее он был отвержен, наш Господь. И вдруг после всего этого из уст нашего Господа раздается радостная, торжественная молитва, полна ликований. Как это могло быть? С чего бы это? Иоанн Креститель сидит в темнице еще немножко, и его казнят, а его самого отвергают, не принимают. Неужели Господь наш вот это все сказал, то, что мы прочитали здесь, Он это все сказал, и ему абсолютно безразлично от того, что люди погибают, от того, что люди идут в погибель. Ему абсолютно все равно, и он радуется другим причинам. Конечно, нету. Гибель людей никогда не радовала нашего Господа. Он тоже мог бы их оплакивать, как он когда-то оплакивал Иерусалим. Помните, ой, Иерусалим, Иерусалим, сколько я раз хотел собрать вас, как птица, птенцов под крылья, но вы не захотели. Вот оно что. Но удивительно вот что, сестры, дорогие братья, наш Спаситель нашел возможность и нашел причину вот в такой невероятной обстановке, когда он был окруженный вот этой неверной толпой, толпа, которая не принимала его, которая смеялась над ним, когда его окружали книжники, фарисеи, его окружали священники, абсолютно неверующие люди. И вот эта толпа, такая агрессивная толпа, и наш Спаситель нашел причину прославить Господа и сказал: «Славлю Тебя, Отче неба и земли». Думали ли вы об этом когда-нибудь? Вы знаете, когда нас постигают какие-то удары, когда нас постигают какие-то скорби, переживания, есть ли у нас причина радоваться и ликовать, и торжествовать, и сказать: «Славлю Тебя, Отче». Подумайте, милые мои, наш Спаситель даже на Голгофском кресте нашел причину, чтобы прославить имя своего Небесного Отца. Даже тогда, когда ему забивали гвозди, даже тогда, когда он висел под тяжестью своего тела, на этих гвоздях его тело было раздираемое, терпя ужасную муку, агонии. И даже в это время он имел ясность ума, и он нашел смягчающие обстоятельства, которые дали ему право молиться за этих людей, а в этой молитве был прославлен его Небесный Отец. И вы помните, он молился: «Отче, прости им, ибо я нашел смягчающие обстоятельства». Какие? «Ибо не знают, что делают». Вот какой наш Спаситель, милыми. И поэтому здесь, несмотря на то, вот, что подавляющее большинство людей отвергают его, подавляющее большинство людей на земле не хотят его слушать, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Помните такие слова в Евангелии? Не хотим. И вместо того, чтобы по-человечески, как мы иногда у нас случается, мы можем хлопнуть дверью и сказать: «Все, я ухожу, и больше моей ноги здесь не будет». Господь не таков. Господь говорит: «Моя пища есть творить волю Божий. Какое ободрение! Вы знаете, когда я читаю эти слова, когда я вновь и вновь обращался к этому 25 стиху, понимаете, это как-то, ну, воодушевляет, это дает какую-то, ну, особый прилив силы. Подумать только, он нашел возможность для того, чтобы в радости прославить Бога. Милыми, прославлять Бога невозможно печальным лицом. Когда вы поете «Радость, радость не пристанет», каким вы голосом унылым тянете? Невозможно прославить Бога унылым, печальным голосом. Лука, по тщательному исследованию, мы прочитали, помните, он немножко иначе пишет. Лука пишет: «Тот час возрадовался и сказал: „Славлю тебя, Отче“». Евангелист Матфей почему-то упустил эти слова. Евангелист Матфей пишет: «В то время, продолжая речь, он сказал». А Лука пишет: «Возрадовался и начал благодарить Бога». Не за гибель нечестивых, нет, а он начал благодарить Бога за его абсолютный суверенный авторитет, за его власть, за его силу, за его мудрость. Оказывается, среди этой толпы есть остаток, которых избрал его небесный Отец. Для всех остальных сокрыто, они как слепцы. А оказывается, что среди этой толпы есть люди, есть маленькая горсточка людей, которые как младенцы, беззащитные, слабые, немощные. Немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных. Помните, как пишет Павел? И он открыл им, смотрите, за то, что ты утаил сие от этих мудрых мира этого. Они не смогли своим разумом достичь, хотя они считали себя, что они в действительности на апогее мудрости. А открыл то младенцам. Давайте мы обратимся к некоторым моментам содержания этого стиха. О чем нам говорит? Давайте мы посмотрим на сущность этой молитвы. Почему это так? Давайте первое, что мы осмотрим, обращение Христа к Небесному Отцу. Смотрите, наш Спаситель, Он всегда мыслил и всегда говорил библейским языком. Знаете, мы иногда, где мы находимся, если мы находимся, у нас разный язык, смотря в каком обществе мы находимся, правда? И мы никогда не будем говорить библейским языком, если мы где-то находимся в обществе светских людей, потому что они подумают о нас, если мы будем говорить этим языком? Да, оно так и есть. Когда человек заявляет что-то и говорит библейским языком, его считают ненормальным, его считают каким-то, что у него не все в порядке в голове. Но наш Спаситель всегда мыслил и всегда говорил библейским языком. Это был стиль его жизни. Это была его форма общения, форма проповедования. Милые мои братья и сестры, проследите стиль своей речи. Проследите стиль своего мышления. Как вы мыслите? Всегда ли вы мыслите библейскими аргументами? Всегда ли вы мыслите по-библейски? Или, может быть, ваши мысли иногда такие, что вы думаете: ну, слава Богу, что никто не видит и никто не может прочитать моих мыслей. А ведь есть тот, который читает наши мысли. И я еще больше скажу, я уже говорил когда-то, есть тот, который в свое время откроет не только то, что мы говорили, наши речи, но и покажет наше мышление, о чем мы мыслили. То есть тайны нашего сердца будут открыты. Конечно, если мы исповедаемся, если мы покаемся, то Господь прощает и не будет открывать. А если оно так и остается? Посмотрите, ничто не могло вывести нашего Господа из равновесия, абсолютно ничто. Как ни старались его шантажировать, очень часто люди попадаются на эту уловку, когда их шантажируют, и они в конце концов не выдерживают и срываются. И тогда они оказываются виновными. И те, которые шантажируют, начинают показывать: вот смотрите, какой он на самом деле. Я-то ни при чем. Так шантажировал сатана нашего Господа. И его много шантажировали. И даже когда он висел на кресте, ему говорили: если ты сын Божий, сойди со креста, и мы уверуем. Докажи на самом деле, докажи. Так вот, нашего Господа не могла не вывести ничто. Он никогда не выходил из себя. Даже пытки, даже вот тогда, когда уже перед ним явно стояла смерть, даже и в это время наш Господь оставался абсолютно свободный. Их взаимосвязь с Отцом ничто не могло нарушить и ничем не могло быть омрачено. Их взаимоотношения с Небесным Отцом. Так вот, у него никогда не было мысли даже, чтобы как-то пойти против Отца, чтобы как-то не согласиться с Отцом. И поэтому, посмотрите, его обращение к Отцу, во-первых, оно пропитано радостью. В тот час возрадовался. Братья мои, сестры, когда мы становимся на молитву, мы обращаемся к Господу. С каким сознанием мы идем к Богу? С каким чувством? А низко опустил голову, потому что нечего сказать. Или, знаете, как иногда о животных говорят, опустил хвост и идет, потому что чувствует вину постоянно. Господь наш с радостью обращался к Небесному Отцу, потому что ничто никогда не омрачало их взаимоотношения. И к этому нас призывает Слово Божие, чтобы мы подражали Иисусу Христу, чтобы мы взирали на Него. Поэтому, милые мои, для нас это очень и очень большой пример и наглядный пример. Следующее, посмотрите, в Его обращении. Кем был Его Небесный Отец для нашего Господа Иисуса Христа? Кем Он был? Как Он Его называет? Смотрите, «Славлю Тебя, Отче, неба и земли». Вот оно что. Его Небесный Отец, Господь Иисус Христос, несмотря на то, что Он тоже Бог, Он Божий Сын, то есть они равны по своей сущности и по своему естеству, они равны. И тем не менее, Он как Агнец Божий, Он как Мессия, как посланник неба, Он отдает приоритет Небесному Отцу, Он называет Его титулы «Отче, небо, Господи, небо и земли». То есть Он показывает в своей молитве, когда он молится, он признает его власть, признает его абсолютный суверенитет. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли». То есть Твой престол непоколебим и на небе, и на земле. Твоя власть, абсолютная власть и на небе, и на земле. Ты владыка, Ты Бог. А разве Иисус Христос не Господь? Он Господь. Но в данный момент у Него совершенно иная миссия. Братья мои, сестры, в такое сложное время люди задают вопрос: а кто управляет Вселенной? И это естественный вопрос. И сегодня эти вопросы звучат. Кто же в конце концов правит Вселенную? Посмотрите, какие мерзости творятся, какие беззакония творятся, бунты, революции, убийства и тому подобное, ложь, обман, неправда. Кто же в конце концов управляет вселенной. Да и наш Господь когда-то, когда его забирали, все, он тогда сказал, сейчас ваше время и власть тьмы. Так что дьявол управляет вселенной? Абсолютно нет, милые мои. Господь наш Иисус Христос, славлю Тебя, Господи, неба и земли. Он единый, полноправный владыка и на небе, и на земле. Хотя сатана заявил свои права и сказал перед Господом, что видишь ли все эти царства, они все принадлежат мне. Да, то, что люди добровольно согласились ему служить, то, что люди добровольно перешли на его сторону, не говорит о том, что они его, не говорит о том, что он их творец, он их создатель, он обманщик. Поэтому он их обманул, и он путем обмана и шантажа, он сумел сделать так, что они его избрали. И когда они его избрали, он их взял в кандалы, он их взял, посадил в подземелье, он скрыл от них свет от небесного Отца, до них этот свет не доходит, он их уши залил, что они не слышат его голоса, он глаза их ослепил, что они не видят ничего. Поэтому он считает, что они его. Так вот, наш Спаситель провозглашает удивительную весть. Для него не существует вопроса, кто управляет вселенной. Он, его Отец, является Господом неба и земли. Он владыка, он вседержитель. Он абсолютный, суверенный царь. Никому не подотчетный. Неверие толпы и агрессивность этой толпы не могли нарушить внутреннего покоя и мира нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, Христос с внутренним торжеством объявляет своей молитвой, Он объявляет следующее. Давайте мы прочитаем первая книга Паралипоменон, 29 глава, 11 стих. Посмотрите, что значит слова Иисуса Христа, Господи неба и земли. Смотрите, что здесь написано. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Вот что значит торжественное. Радостная молитва Господа, 1 Паралипоменон, 29.11. А теперь посмотрите книга Даниила, что здесь написано в этой книге, в 4 главе, что говорит один человек, которого Бог все-таки привел в чувство. И этот человек заявляет, 32 стих, «И все живущие на земле ничего не значат по воле своей». Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Кто эти слова сказал, помните? Это тот, который был отлучен и питался травой, и орошался росой небесной, который думал о себе, что он великий, и восхищался собою, и говорил, этот величественный Вавилон, не моя ли рука это все создала? И был отлучен от людей. И Бог научил, потому что Он имеет абсолютную власть. Следующее, посмотрите, объявить своего небесного Отца Господом неба и земли, это значит признать Его власть, признать Его силу, признать Его право, признать Его могущество, признать Его мудрость. Кого хочет миловать, милует, помните, говорит Слово Божие. Заметьте, кого хочет. Это написано Римлянам, 9 глава, посмотрите. Римлянам, 9 глава. Итак, 16 и 18 стих. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. А ты скажешь мне, за что? За что же еще обвиняет? Ибо кто противостоит воле Его? А ты кто человек, что ты споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня это сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Кто может Богу сказать и указать или запретить? Вот что значит молитва Господа Иисуса Христа. И Господь наш возрадовался, возликовал. Славлю Тебя, Отче неба и земли. Для Него никогда не существовало вопроса, кто управляет. Нет. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот был ответ Иисуса Христа. Следующий вопрос. Давайте мы посмотрим. Суверенитет в деле спасения. Может быть, вас смущает это слово «суверенитет», потому что его в Библии вы не найдете. Тогда давайте мы обратимся, как здесь написано. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Вот это суверенитет. Это было Божье благоволение. Никто не мог Его понудить, никто не мог заставить, никто не подсказать. Это Его личное желание, личное хотение. Так захотел наш Небесный Отец. Итак, Иисус Христос, смотрите, всегда... И Его апостолы, и Его посланники, как они называли спасенных верующих людей? Каковы, вы знаете, название возрожденных и спасенных людей? Как называли их апостолы? Как называл их Христос? Избранные. То, что дети Божии, сыны Божии, правильно, да, все на своем месте. Но посмотрите, сколько текстов говорит нам о том, что верующие, я имею в виду спасенные люди, это избранные Богом люди. Смотрите, Евангелие Марка, откройте, 13 глава. Прочитаем несколько текстов Евангелия Марка, 13 глава. Итак, смотрите, что там написано. Когда речь идет о том, что во время великой скорби будут ужасные, страшные времена, так вот, наш Господь говорит следующее здесь, в этой 13 главе, 20 стих. «Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради кого?» Избранных. Почему не сказано, но ради уверовавших? Для того, чтобы подчеркнуть, что те, которые будут сохранены, это те, кого Бог избрал, а не те, которые сами уверовали. То есть Господь подчеркивает эту характеристику. 22 стих, смотрите. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, кого? И избранных». 27 стих, смотрите. «И тогда Он пошлет ангелов, это когда придет Господь во славе, пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли». Опять, кого соберет? Избранных Своих. Вот оно. Что нам говорит Слово Божие. Следующее, что дальше мы читаем в этом же месте. Итак, Иоанна, 15 глава, 16 стих. Здесь говорится следующее. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Опять Христос подчеркивает, Когда речь касается, мы дальше будем об этом говорить, наверное, в следующий раз, потому что мы сегодня, уже время наше очень быстро идет и подходит к концу, мы не успеем пройти этот стих до конца. 25-й – это очень важный, очень серьезный стих, который мы должны уразуметь. И если мы не уразумеем этого стиха, тогда мы будем всегда ходить с опущенной головой, всегда будем печальны, всегда будем недовольны. Но если мы поймем, что Господь явил нам особую милость и честь, и Он нам, в действительности, как тут сказано, нам открыл, то и мы поймем, что это Его заслуга в деле нашего спасения, не наше, тогда мы будем и служить Ему, и славить Его, и петь Ему будем, и ликовать будем, и торжествовать будем. Почему? Потому что мы увидим, что если бы не Господь, мы были бы там, где и остальные люди в этом мире. Так вот, смотрите, что здесь дальше говорится. Смотрите, первое послание апостола Павла к Коринфянам. Что здесь сказано? Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит: «Посмотрите, братья», с 26 стиха, «кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал, заметьте, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное избрал, чтобы посрамить сильных, и незнатные, и уничиженные, и ничего не значащие, опять-таки, избрал». Мы дальше будем говорить в следующий раз, по какой же причине Он избрал, и для чего, и по каким критериям Он избирал этих людей. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но сейчас давайте мы обратим наше внимание именно на эти слова. Написано: «Итак, утаил и открыл». Интересно, как понимать? Спасение исключительно по благодати, а погибель люди идут по собственной вине. Бог никого не предназначил для вечной погибели. Даже, заметьте, мы дальше тоже будем об этом говорить. Когда Господь придет во славе, и Он отделит одних от других, помните, овец от козлов, вот, то даже тем, которые стоят по левую сторону, и Он скажет этим людям: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, который был приготовлен для вас, для дьявола и ангелов». Бог даже не готовил для людей вечного мучения и ада. А для овец, что Он скажет? «Придите, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам». Не ангелам уже, а вам уготованное, прежде создания мира. Вот видите, что Бог уготовил для людей. Поэтому, когда люди обвиняют Бога и говорят: «О, Он предназначил одних людей для вечной жизни, а для других людей для вечной погибели», это неправда. Это не библейский язык. Бог никого не приготовил для вечной погибели. Так вот, как увязать вот эти два текста? Как понимать тогда обвинение Христа этим городам? То, что мы говорили раньше. Как принять, что погибель люди идут исключительно по собственной вине, а спасение исключительно по благоволению Божьему? А я знаю, вы скажете: «А где же свободная воля человека?» Правда? Это больной вопрос. Это очень такой, чуть-чуть люди боятся его затронуть. Так вот, милые мои, как увязать этот вопрос? И люди говорят: «Это невозможно увязать». Люди говорят: «О, это невозможно понять». И мое сегодняшнее желание, я не призываю вас увязывать эти два вопроса. И я не призываю вас, чтобы вы могли понять эти два вопроса. Нужно поверить, что это так и есть. потому что это слова Божьи. Не все подвластно нашему человеческому уму. И есть вопросы, которые вообще не укладываются в нашей голове. Их нужно принять, им нужно поверить. О, я знаю, вы тогда скажете, ну, если поверить, то это же, знаете, это же проблемы будут. Если брать эти два вопроса, что это библейские вопросы, то будут проблемы. Слушайте, а какой евангельский вопрос не несет проблем для нас? Назовите хотя бы, ну, хотя бы, например, итак, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Есть проблемы или нет? У вас нету, у меня есть. Хорошо, что вы такие все те самые. А иногда бывают очень сильные проблемы. Знаете, вся внутри какой-то ежик бывает, вот восстает, не хочет соглашаться. И приходится брать его, сдавливать. Так вот, милые мои, в Евангелии есть очень много. Поэтому мы должны уверовать так, как говорит Евангелие. Погибель избирают люди сами себе. Они виновны перед Богом. Спасение по благодати. Что еще можно? Итак, человеческая воля. Несколько минут у нас есть, и мы на этом закончим. Итак, человеческая воля. Свободна ли и она? Сегодня многие люди во всеуслышание заявляют о том, мы не автоматы, и поэтому мы не хотим знать такого Бога, который делает из нас автоматов, которые мы ни в чем, мы ничего не решаем, и мы никакой не имеем никакого значения и тому подобное. Они заявляют, это несправедливо, избрание несправедливо. Почему он одних избирает, других не избирает? Милые мои, Писание говорит вот о чем. Назовите хотя бы один случай, где бы Бог причинил кому-либо зло из людей. Назовите хотя бы один случай, где бы Бог споспешествовал делать грех, делать прелюбодеяние, где бы Он споспешествовал и толкал на убийство, на ложь, на клевету, на прелюбодеяние, на воровство. Вы можете найти где-либо что-либо, где бы Бог толкал бы этих людей. Значит, они делают это сами, по своему собственному желанию. Не Бог их толкает. Так вот, послушайте, что говорит Писание за этих людей, о которых мы говорим сегодня с пеной на губах, доказываем, что человек создан со свободной волей, и он может избирать, свободно решать, на какую сторону перейти. То есть сегодня многие заявляют, что наша человеческая воля – нейтральная воля. Она нейтральная? Я вам в самом маленьком покажу в воскресенье, когда мы будем, когда будет пожертвование, вы увидите, ваша воля нейтральна или не нейтральна. Проверите. А сейчас откройте Исаия 45 глава, и вы увидите нейтральность человеческой воли. 45 глава, 22 стих. Смотрите, Господь говорит, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет другого». Что это значит? Это значит, что Бог хочет, чтобы погибли все люди? Бог обращается и говорит, «Ко мне обратитесь», то есть все концы земли, пожалуйста, я никого не отвергаю, все концы земли ко мне обратитесь. Еремия 18 глава. Смотрите, что здесь написано. 11 стих, Еремия 18 глава, я читаю только конец. «Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Исаия 55 глава, 1 стих, Смотрите, что здесь написано, Исаия 55 глава. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ещё, идите, покупайте, без серебра, без платы, вино, молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша насладится туком». О чем это говорит? Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, избранные, все придите ко мне, труждающиеся, обремененные». Вот оно, наш Господь, как пишет апостол Павел Тимофею: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему». Речь идет о молитве, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Поэтому никого Бог не предназначил к погибели. Все люди. Но почему так мало спасающихся? Потому что они не хотят. Их устраивает. У них даже желания нету. Почитайте Римлянам 3 глава и увидите. Никто не ищет Бога. Нет праведного ни одного. В ихних мыслях, в мыслях человеческого грешного естества, даже на ум им не приходит, что им нужно подчиниться Богу, подчинить свои желания, подчинить свои потребности Богу. У них этого нету. Они рабы греха. Как пишет здесь пророк Исаия, смотрите, 42 глава. Книга пророка Исаии. Смотрите, что тут написано. Исаия 42. Почему они не хотят? Потому что здесь написано, Ноя 22 стих. «Но это народ разоренный, разграбленный. Все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, соделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: отдай назад». Вот оно. Когда человек согрешил, его воля парализованная. Мы уже говорили, что люди, которые живут во грехах, они не могут здраво мыслить, они не могут принимать правильные решения. Почему? Потому что их воля парализованная. Они сами не знают, как Христос говорит: «Прости им, ибо не знают, что делают». Они слепые, они глухие. И Писание так и говорит. Смотрите, послание Ефесянам, что нам пишет апостол Павел? Послание Ефесянам, смотрите, 2 глава. Здесь очень ясно написано, смотрите: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Вот оно, мы были мертвы, наша воля была абсолютно мертва для того, чтобы творить волю Божию. Мы не могли этого делать. Дальше, смотрите, что говорит: «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и опять-таки, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мудрецы этого мира, они не понимают этого. Они считают себя мудрыми, как мы читаем в послании к Коринфянам. Они в действительности, они с пренебрежением смотрят на верующих людей. Они отвергают Слово Божие. Но Господь говорит через Павла: где мудрец, где совопросник? Бог превратил мудрость этого мира в безумие. Адам имел и Ева, они имели нейтральную, свободную волю. Они были безгрешные. Они могли сделать выбор или в одну сторону, или в другую сторону. В результате грехопадения Адама и Ева воля человеческая полностью сжата в кандалы. Дьявол ее взял в свои руки, и поэтому люди делают все то, что он им диктует, и то, что он им говорит. Они связаны, они в подземельях, и поэтому сегодня утверждать, что грешник имеет свободную волю, имеет право выбора, это глупо. Это все равно, что подойти к мертвому человеку, который лежит в гробе, и говорит: ну, вставай, что ты разлегся здесь? Я предлагаю тебе, или же в яму ложись, иди туда, или же вставай и иди. Как бы назвали такого человека вы? Его нужно воскресить. Когда Бог подошел к Лазарю, там, где Лазарь был похоронен, Марфа и Мария говорят, уже смердит 4 дня во гробе. Для Господа не существует проблемы. Да, смерть торжествует, вот он во гробе лежит, уже разлагается, дьявол торжествует, сегодня весь мир лежит у его ног, но для Господа нет ничего невозможного, ибо таково было твое благоволение, вы отвергаете мою волю, тогда Господь сам делает выбор свой, по своему собственному усмотрению, он идет и говорит, Лазарь, тебе говорю, выйди вон, и что делает Лазарь? Выходит. Вот так и нас. Когда Бог открыл нам, как тут сказано, но открыл то младенцам беспомощным, когда Он открыл, когда Он воскресил нас, когда Он воскресил нашу волю, наш разум, вот тогда мы сделали правильный выбор. До тех пор, пока мы во грехах и беззакониях, до тех пор, пока мы грешны, мы являемся орудием в руках Божьей, и никто из грешников не может сделать правильный вывод. Писание говорит, а без веры Богу угодить невозможно. Даже есть очень много хороших грешников. Я уже говорил, даже многие люди говорят, о, он даже лучше, чем верующий. Так некоторые говорят. Милые мои, до тех пор, пока Бог его не воскресит, до тех пор абсолютно не принимается Богом ни внимания, никакие его действия, потому что мы были мертвы перед ним, полны вот этой мерзости, грехов и беззакония. Вот что значит человеческая воля. Посмотрите, мы даже Малахию читали. Господь говорит, ко мне обратитесь. А они что говорят? А как к нам обратиться? То есть простых элементарных вещей они не понимают, как обратиться. Поэтому, милые, да поможет нам Господь сегодня уразуметь эту величайшую, очень важную мысль, эту истину о том, вот, чтобы мы поняли и уразумели, что наше спасение – это результат Его благоволения, это результат Его выбора. Он так захотел, Он нас воскресил, Он нам открыл глаза. И поэтому наши уста должны наполнены быть радостью, ликованием и торжеством, даром, незаслуженно. Ничего доброго не было в нас, но Он так вас хотел. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, мы благодарны Тебе, Господи, благодарны Тебе, что у Тебя всегда были самые добрые взаимоотношения со Своим Небесным Отцом, и ничто никогда не могло затмить ваших взаимоотношений. О, Господи, помоги нам, чтобы наши взаимоотношения ничто не могло затмить, никакой грех, никакие проступки, никакой шантаж. Господи, помоги нам, чтобы мы, подобно Тебе, всегда во всех обстоятельствах жизни находили причину для радости, для торжества, для того, чтобы благодарить и славить Твое святое имя. О, Господи, пусть Дух Твой Святой сам нам открывает эти причины для радости и ликования. Господи, ибо так часто наши плотские очи видят только неправду, видят только скорби и всякие другие причины, которые ведут нас к унынию и печалям. Но Ты, Господи, сам открывай очи наши, как когда-то пророк открыл глаза своему слуге, что тех, которые за нами, намного больше, чем тех, которые против нас. Помоги нам, Господи, уразуметь, что наша жизнь в руках вечного, всемогущего Бога, владыки неба и земли, суверенного Творца и Создателя, которого Ты славил и которого Ты прославлял. Услышь нас, Господи, и благослови нас, мы просим, и на этот вечер. Нас так мало собралось здесь сегодня, но Ты сказал, не бойся, малое стадо, ибо Отец Небесный благоволил дать Царствие Твое. Слава Тебе за эти утешительные слова. Благослови, Господи, также тех, кто отсутствовал по самым различным причинам. Благослови, Господи, также, прошу Тебя, и предстоящий съезд. Ты видишь, Господи, также все то, что намеревается сделать. Ты видишь все то, что происходило и происходит. Но пусть восторжествует Твоя правда и Твои намерения для славы Твоего святого имени. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.